Позднее, когда французский лейтенант Эрлиш, встретивший Новый год в офицерском собрании лейб-гвардии казачьего полка и слышавший, как там играли русский гимн, настойчиво говорил донскому атаману, что такая проповедь монархизма неуместна и не входит в планы союзников, атаман сказал ему: «Что прикажете мне играть, когда величают великую, единую и неделимую Россию?» Эрлиш молчал. «Большевики играют вашу Марсельезу, но это гимн Франции, но не России», – продолжал атаман.
«Да, Марсельезу играть неудобно», – согласился Эрлиш.
«У меня две возможности – играть в таких случаях «Боже, царя храни», не придавая значения словам, или играть «Похоронный марш». Я глубоко верю в великую, единую и неделимую Россию, и потому играть «Похоронный марш» не могу. Я играю русский гимн, и он всегда останется русским, что бы ни случилось». Атамана за это за границей считали монархистом. Русский гимн как бы еще теснее спаял все общество, собравшееся в атаманском дворце. Капитан Бонд, взволнованный всем виденным, несколько раз повторил: «Как это хорошо! Как хорошо все то, что я вижу!» На другой день офицеры союзных держав были на обеде, устроенном в честь их съехавшимися в Новочеркасск депутатами войскового круга. Это был вполне демократический обед. На главном месте сидел председатель войскового круга Харламов, по правую руку – атаман. Далее вперемешку иностранные гости, управляющие отделами и члены круга. Мундиры с серебряными донскими погонами офицеров и генералов перемешались с рубахами с темно-синими и защитными погонами простых казаков и урядников, избранников народа. Рядом с изящно сшитыми в Новочеркасске сюртуками были домашнего изготовления тройки. Оживление было общее, было много речей, но главное было то, что и англичане, и французы торжественно подтвердили, что они помнят заслуги России, что они желают ее освобождения от большевиков и что они помогут добровольческой армии и донскому войску. Каждое слово союзников, раздававшееся здесь, в зале бывшего областного управления, где был обед, звучало далеко и разносилось по самым глухим станицам и хуторам, доходило до казачьего фронта. Депутаты с обеда шли на прямой провод и посылали во все места телеграммы о том, что они видали и что слышали. И смысл их телеграмм был один – «Союзники с нами и за нас». Это было 26 ноября, день святого Георгия Победоносца. В Новочеркасске был традиционный парад и обед георгиевских кавалеров. На этот парад съехались изо всех полков, со всех фронтов и позиций казаки-георгиевские кавалеры. И они знали от своих депутатов, от людей, которым они верили безусловно, они знали это от своего атамана, который их никогда не обманывал, что союзники прибыли и помощь близка. Это говорил им атаман на их обеде в станичном правлении и в гарнизонном собрании. И они сами видели иностранные формы и слышали иностранную речь на спектакле в театре «Бабенко», где в ложе у атамана сидели его гости – английские и французские офицеры. На другой день они поехали по своим полкам на студеную обледенелую позицию в свои примитивные окопы, и они понесли ликующую весть: «Помощь близка». 27 ноября союзники посетили Донскую офицерскую школу, где особенно заинтересовались практическими работами офицеров столярной и слесарной мастерской, где офицеры сами изготовляли все принадлежности телеграфа и телефона, потом были в военном училище, смотрели езду юнкеров, выездку ими лошадей, стрельбу, гимнастику и фехтование. После юнкерского завтрака они были на кладбище. Они видели бесконечно длинные шеренги крестов, жертв междоусобной войны и насилий большевиков. Они читали простые, но так много говорящие надписи: «Партизан Чернецовского отряда, гимназист Платовской гимназии 5 класса», «Партизан, реалист», «Сестра милосердия, замученная большевиками», «Неизвестный доброволец», и таких крестов были многие-многие сотни.
При них служилась торжественная панихида, и они ходили на могилы Каледина, Назарова, Богоевского.